Шалом, мы продолжаем уроки по первому недельному разделу Торы, Берешит. И начнем мы сегодня рассказ о втором дне творения. Посмотрим в текст. «И сказал Бог, пусть будет свод между водами, чтобы отделить воду от воды. И сделал Бог свод». И отделил воды, которые под сводом, от вод, которые над сводом. И стал так. И назвал Бог свод небесами. И был вечер, и было утро, день второй. Вот такой рассказ. Конечно же, он не более понятен, чем рассказы о других днях творения. Это часть Торы, которую очень сложно понять из текста. Без привлечения серьезных массивов из устного предания вообще продраться невозможно. И первый вопрос, который возникает здесь, речь идет о творении некоего свода. То, что в оригинале называется ракия. Причем назначение этого свода – разделить воды. Воды, которые под сводом, и воды, которые над сводом. Что это означает в мироздании? Непонятно. Второе, сам этот свод написано, и назвал Бог свод небесами. Так что же, речь идет здесь про небосвод? Действительно, в русском языке есть, широко используется это составное слово, небосвод, который происходит, конечно, из этого библейского текста. Но ведь по поводу небес сказано, что небеса были созданы в первый день творения. Как там сказано в начале, сотворил Бог небо и землю. И даже если мы примем объяснение Рамбана, что речь вовсе не идет там про то, что мы сегодня называем небом, когда поднимаем глаза кверху и видим голубое небо над нами, с облаками или без них, Рамбан поясняет, что речь идет здесь о первичной материи двух видов. Первичная материя, из которой создаются низшие творения, это условно обозначается землей, и первичной материи, из которой творятся высшие создания, которые условно здесь называются небесами. Ну хорошо, пусть это называется условно, но условно это называется небесами, что бы там ни было. Я не знаю, что имеет здесь в виду Тора, небеса, то, что мы называем небом, или первичную материю, о которой говорит здесь Рамбан. Но называется это небесами там, в первом дне творения. Так как же может быть так, что здесь создается нечто новое, некий свод, который разделяет воды от вод, и называется он тем же самым именем, которым называется созданное в первый день. Посмотрим, что говорит Раши. Может быть, Раши нам объяснит здесь что-нибудь. Смотрим в текст. Пишет Раши так. «И назвал Бог свод небесами». Небеса, и здесь он приводит слово из оригинала «шамаим». Слово действительно очень любопытное. Так вот, это слово «шамаим» или «небеса» может рассматриваться как конструкция из слов «са-маим», буквально «неси воды» или «шам-маим», «шамаим», «шам-маим», «там воды», а также «эш-умаим», то есть «огонь и вода», так как Всевышний смешал их вместе и создал из них небеса. Как все это понять? Так, то есть то, что создано там, тот этот самый свод, который явно замешан каким-то образом в распределении воды, его название происходит от слов «неси воду», то есть «поднимай воду», «эш умаем», огонь и вода, то есть тепло плюс вода, что довольно уже близко подходит к пониманию того, что нам объясняли в начальной школе на уроках природоведения, что когда днем становится тепло, то происходит процесс испарения воды. Когда вода под воздействием тепла поднимается наверх, эш умаим, огонь, то есть тепло и вода, результат са маем, неси воду, вода поднимается наверх, и в результате она оказывается там, наверху, шам маем, там небеса. Если мы находимся на правильном пути, то речь идет здесь о возникновении того, что называется круговоротом воды в природе. Посмотрим, как объясняет это в своем комментарии Рав Шимшон Фойерлирш. Бог поднял часть воды и простер над землей свод, который мы видим и сегодня. Свод был создан, что это тогда за свод? Свод был создан для того, чтобы испарения земли поднимались вверх, а затем в виде облаков впитывали воду и возвращали ее дождем из сохшей почвы и пребывающим на нем существам, жаждущим влаги. То есть порядок, который здесь был создан, и он заработал, это порядок, согласно которому вода под влиянием тепла, а на земле было тогда достаточно тепло, тепло приводит к тому, что вода испаряется, водяные пары вместе с потоками воздуха начинают подниматься наверх, 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 и доходят они до того места, где температура воздуха уже достаточно холодная. И тогда, поскольку там холодно, происходит процесс образования воды, конденсация. Вода конденсируется из водяных паров, снова продолжает она движение вместе с потоками воздуха, и по ходу этого движения маленькие капельки воды слипаются, соединяются в более крупные капли, и в конечном итоге они где-нибудь прольются снова на землю в виде дождя. Вот этот самый процесс круговорота воды в природе. Но тогда у нас возникает новая сложность, ведь сказано здесь, что создается вот этот вот свод, то есть вот эта вот возможность этого кругооборота, а свод в том плане, что вода не поднимается выше определенной высоты и устанавливается этим перепадом температур воздуха. Так вот, свод этот вроде бы создается во второй день творения, но на самом деле и вода, и тепло, и свет, и тепло, они уже существуют, начиная с первого дня творения. Свет создается, это самое первое творение, которое Тора описывает в первый день творения. Значит, нужно сказать, что, в принципе, этот процесс, который включает в себя испарение воды и ее движение вместе с потоками воздуха, он начался уже в самый первый день творения. Но его завершение, вот оформление в такую вот замкнутую систему, когда водяные пары не поднимаются выше определенного уровня в атмосфере, и в конечном итоге они образуют облака, которые затем дают дождь земле, вот этот вот процесс, он завершается во второй день творения. А теперь, когда физическая картина этого процесса нам ясна, Равир задает вопрос, а для чего? В принципе, если мы спросим, почему, для какой цели проливается дождь на землю? Ну, для того, чтобы орошать землю, чтобы там все росло. А откуда берется дождь из облаков? А облака откуда? Испарение земли. Ну, так зачем испарять воду с земли для того, чтобы потом проливать ее в виде дождя? Ну, пусть она остается на земле, ну и питается этой водой все, кому нужно, и пусть они себе так прорастают. Почему бы Творец не устроил таким образом, чтобы не нужно было этого круговорота воды в природе, а вода где была, там бы она и оставалась. Возвращаемся к тексту. Пишет Рав Ирш, подобно тому, как первозданный рассеянный свет был впоследствии соединен со светилами, так и вода была отделена Создателем от суши, чтобы потом пролиться на иссохшую землю благодатным дождем. Через антитезу дарения и приобретения происходит развитие всего сущего на земле. Вот оказывается, какая цель. это самая антитеза дающего, того, кто дарит, того, кто воздействует, и того, кто приобретает, кто получает этот дар, кто принимает воздействие. По такой схеме создан весь мир. Это не случайно здесь, именно в отношении к круговороту воды в природе. Само создание мира. Творец мира – дающий. Он дает существование и поддерживает существование, а творение воспринимает его воздействие. Это животворное воздействие, благодаря которому мир, созданный им, существует. Дающий, воздействующий и принимающий. Небо и земля. В каких отношениях находятся небо и земля? Небо дающее. Оно дает дождь. Земля воспринимающая. Она воспринимает это воздействие. И внутри нее происходит оплодотворение, которое приводит к тому, что начинает расти растительность. То же самое подмечает Рав Вирш и по отношению к свету. Если на самой первой стадии творения нет еще светил, а в первые 6 дней творения есть свет не исходящий от светила, а каким-то чудесным образом рассеянный в мироздании, то, начиная с 4-го дня творения, картина изменяется. Свет отныне сосредотачивается на светилах. Есть солнце, светило, которое дает свет, тепло и энергию, а остальные воспринимают ее. Могут и отражать, и давать еще и другим, но все они уже воспринимающие. Снова то же самое взаимодействие того, кто дает, дарящего и воспринимающего, воздействующего и того, кто принимает воздействие. В этом смысл такого порядка, который мы называем круговоротом воды в природе. Все это замечательно, но не отвечает нам на один важнейший вопрос. Вся нарисованная картина поясняет, что такое вода, которая под сводом. Но ведь, как там сказано в тексте, посмотрим еще раз текст. «Пусть будет свод между водами, чтобы отделять воду от воды, и сделал Бог свет, свод, и отделил воды, которые под сводом, от вод, которые над сводом, и стало так». Так все, что мы объяснили до сих пор, это воды, которые под сводом. Вот там, под этим сводом, и происходит круговорот воды в природе. Очень хорошо. А что это за вода, которая над сводом? А что есть какая-то вода над атмосферой? Или в космосе какая-то вода? На первый взгляд, мне это казалось, выглядит совершенно фантастически. А Мальбим, может быть, два слова сказать о Мальбим. Мальбим – это один из самых удивительных комментаторов Торы, жил в 19 веке, умер в конце 19 века, был раввином в Бухаресте, в Могилеве, в Кенигсберге. И поскольку, будучи раввином, в особенности, он впервые столкнулся с этим в Бухаресте, когда часть евреев, которые были настроены против ортодоксии и явно примыкали к тому, что называется реформированному иудаизму, то пришлось ему с ними побороться. А борьба была на идеологической почве, а именно когда круги реформированного иудаизма говорили о том, что старый ортодоксальный иудаизм, он замшелый, он противоречит данным современной науки, и поэтому нужно от него отделаться и воспринять нечто более современное и более актуальное, и так далее, и так далее. Ну и пришлось Мальбиму взяться хорошо за изучение науки для того, чтобы бороться с своими противниками, их же оружием. И поэтому в комментарии, который он пишет, Мальбим достаточно часто обращается к научным данным. И нам это особо интересно, ибо так уж получилось в еврейской литературе, что если в средние века, и в раннем, и в позднем Средневековье было достаточно много авторов, которые обращались к наукам того времени, но это была наука, целиком и полностью построена на физике и метафизике Аристотеля. То есть и его физика, и его философия, они служили для авторов Средневековья основным и непререкаемым авторитетом. И если уж вопрос был о том, как этот мир физически построен, был только один ответ и один адрес. А вот Аристотель или все те авторы, которые поясняли, что, собственно говоря, написано в Аристотеле. А вот начиная с 17 века, когда начинается научная революция, вот в эту эпоху как раз еврейские авторы практически не обращались к каким бы то ни было внешним источникам. И вот человек, который впервые включает в своих комментариях данные современной ему науки XIX века, это уже достаточно серьезно продвинутая наука с начала научной революции XVII века, прошло уже достаточно времени, это Мальбим. И Мальбим тоже, когда он говорит о создании свода, он тоже пишет, с одной стороны, что воды, которые под сводом, имеется в виду круговорот воды в природе, в этом у него никакого сомнения нет. А вот что касается воды, которая над сводом, наука XIX века ничего не могла сказать по поводу космического пространства и что там происходит. И единственное, что Мальбим пишет, он предполагает, что речь идет о водороде, который, скорее всего, в достаточном количестве находится в космическом пространстве. Действительно, водород – это один из самых распространенных элементов во Вселенной. Наше Солнце на 75%, если я не ошибаюсь, состоит из водорода. Но оказалось, что в Вселенной, по крайней мере, в Солнечной системе, уж точно есть большое количество не просто водорода, а и воды. Вот откуда я это узнал. У меня знаний об этом нет. Но есть любопытная книга, которую написал израильский физик Натан Авиэзер из Бар-Иланского университета. Он написал книгу, в которой пытается сопоставить рассказ Торы о сотворении мира с данными науки. Снова наука та, которую... Когда он говорит о данных современной ему науки, это конец 20 века. Это не наука 21-го. Ну, по крайней мере, на то, что актуально было на уровне конца 20 века, он довольно хорошо рассматривает и проводит это сравнение для того, чтобы посмотреть, в каких отношениях находится текст и данные современной науки. И вот он приводит в своей книге отрывок из статьи, которая была опубликована в астрономическом атласе, который выходит в Кембриджском институте. И вот что там написано. Ну, давайте посмотрим текст, уж коли на то пошло. Утром 30 июня 1908 года в Центральной Сибири произошел грандиозный взрыв. Тот, у кого есть хороший слух, понимает, что речь идет о Тунгусском метеорите. Очевидцы описывали огромный метеорит, который наблюдался в небе в течение нескольких секунд. Во всем мире были зарегистрированы сейсмические колебания. В настоящее время ученые считают, что это событие явилось результатом столкновения с землей ледяной глыбы весом в 30 тысяч тонн, отчего высвободилась энергия по количеству равной энергии термоядерной бомбы в 12 мегатонн. Только для сравнения, самая большая термоядерная бомба, которая была взорвана в испытаниях, была в 50 мегатонн. Так? А здесь вот одного от столкновения с этой ледяной глыбой высвободилась энергия в 12 мегатонн. Ну и теперь главный вопрос. Откуда же появилась-то эта огромная масса льда? Значит ли это, что в космическом пространстве имеется лед? И если да, то где именно? Современные исследования показывают, что в отдаленных частях Солнечной системы действительно содержится огромное количество льда. Одним из важнейших его источников являются кометы, так как ядро кометы представляет собой, по сути дела, гигантскую ледяную глыбу. И Тунгусский метеорит тоже был лишь очень небольшим обломком ядра кометы Энке. Принятое в настоящее время учение описывает комету как грязную льдышку. То есть льдышка, которая измазалась в жуткой грязи. ибо она состоит из замерзшей воды, перемешанной с частицами пыли и другого межпланетного мусора. Значит, мусор, оказывается, это не только на улице, где я живу, куча мусора, который валяется в неубранном состоянии, но и даже в космическом пространстве тоже есть мусор. Наверное, потому что его там никто не убирает. Но вот на кометы, на ледяные глыбы, он налипает. Небольшая комета содержит в себе примерно 1 000 000 000 тонн льда. Это небольшая. А в крупной комете его может быть в 1000 раз больше. На отдаленной окраине Солнечной системы расположено огромное скопление комет. Есть такой пояс комет, в котором насчитывается до 1 000 000 000 комет. Количество грязных ледышек в нашей Солнечной системе столь огромно, что если бы все кометы вдруг растаяли, кто-нибудь там термостат поставил на плюс 30 градусов, и они все растаяли, вода от них могла бы заполнить все океанские бассейны, тысячи таких планет, как наша. Земные воды – это всего лишь капля в море по сравнению с невероятным количеством льда, содержащимся в кометах. Внеземная вода не ограничивается кометами. Новейшие космические изыскания обнаружили большие количества льда почти повсюду в Солнечной системе. От огромных ледяных шапок на полюсах Марса. Оказывается, эти ледяные шапки на полюсах Марса, я-то думал, что они состоят из углекислого газа, что это сухой лед. Оказалось, нет, сухой лед там есть, конечно, по поверхности. Но внизу, под ним, находится самый обычный простой лед, замерзшая вода. До колец Сатурна. Так вот, кольца Сатурна – это тоже ледяные глыбы, которые вращаются вокруг планеты. Внутренность таких гигантских планет, как Юпитер и Сатурн, содержит грандиозное количество льда. Все отдаленные планеты и их спутники содержат грандиозное количество замерзшей воды, куда больше, чем Земля. В настоящее время установлено, что основная масса льда и воды в Солнечной системе содержится в кометах, в планетах внешнего кольца и в их крупных спутниках, и лишь малая доля приходится на нашу Землю в виде полярного льда, океанов, морей, озер и рек и так далее. Таким образом, действительно, оказывается, что то, что написано в Торе, что этот свод, возникший во второй день творения, отделяет нижние воды от высших вод, объясняется довольно просто. Есть действительно высшие воды, воды, которыми полно космическое пространство, межпланетное пространство в нашей Солнечной системе, которые находятся, и на шапках Марса, и в кометах, и на Сатурне, еще во многих-многих-многих местах. Вода там есть. Вопрос, а что это за свод, который... Что можно... Как можно объяснить вот эти слова, что есть некий свод, который отделяет те воды, которые находятся на нашей планете, на Земле, и благодаря круговороту воды в природе они циркулируют, поднимаясь в атмосферу и спускаясь снова в виде дождя, что это за свод, который отделяет от той воды, которая находится в межпланетном пространстве. То, что предполагает Натан Авиэзер, это следующее, что во второй день произошло создание Солнечной системы. Согласно современной официальной науке, Солнечная система, то есть Солнце и все планеты, возникает из большого газообразного облака благодаря конденсации. И тогда между возникшими планетами возникает пустое межпланетное пространство. Это похоже на конденсацию водяного пара, водяной пар, который наполняет в равной мере весь сосуд, в котором он находится. А благодаря конденсации мы получаем отдельные капельки воды и пустое пространство, которое отделяет одну каплю от другой. Так вот, это возникновение пустого пространства в результате образования планет и может рассматриваться как возникновение того самого свода. То есть этот свод – это и есть пустое межпланетное пространство, которое и отделяет нашу планету от, вместе с ее атмосферой от всех остальных. И воды, которые находятся на нашей планете, от тех вод, которые находятся в межпланетном пространстве. Таково значение вот этого разделения вод с точки зрения физической. Но если мы попытаемся проникнуть глубже в смысл этих слов, то выясним, что есть еще один пласт. Пласт уже духовный, более глубокий смысл вот этого разделения. Вот. Об этом говорит Мидраш. Прочитаем сначала этот Мидраш. Высшие воды называются плачущими водами. Почему они так названы? В час, когда Всевышний разделил воды, определил эти наверх, а эти вниз. Есть разделение воды между нижней и высшей водой. Тогда начали нижние воды плакать. Сказал Раби Аба, с плачем отделились нижние воды от верхних. Как это вообще понять? Что за воды, которые плачут? Сказали, горе нам, что мы не удостоились подняться наверх, быть ближе к нашему Создателю. Что же они сделали? Прорвали пропасти и хотели подняться, то есть преодолеть это разделение, пока не прикрикнул на них Всевышний, то есть чтобы они оставались там, на своем месте, и оставались нижними водами. Сказал им Всевышний, поскольку для моей славы вы так постарались, то высшим водам не будет позволено произносить песни, пока не получат от вас разрешение. Более того, в будущем вы попадете на жертвенник в виде соли и возлияния воды. То есть в будущем, когда будет Иерусалимский храм, то вода, та самая нижняя вода, попадет на жертвенник. Она попадет в двух формах. Во-первых, все жертвоприношения, состоящие из частей животных и муки, все они должны быть просолены. Соль, которую мы получаем из воды, ее мы кладем на жертву, и таким образом они возносятся на жертвенники. Это первое. Второе, в праздник Суккот есть еще особый обряд несухамаем, возлияние воды. Таким образом, вода снова попадает на жертвенник в прямом смысле. Ну, теперь вопрос, как понять это мидраш? Что это за плач вод? Что это за воды, которые, отделившись от нижней воды, которые, отделившись от верхних, начинают плакать и пытаются снова прорваться обратно, воссоединиться с верхними, и на них Всевышний прикрикнул и сказал, чтобы вы там и оставались нижними, но тут же их успокоил, все будет в порядке, ваше дело не проиграно, вы еще попадете на жертвенник. Как вообще такие вещи можно понимать? Наши мудрецы, говоря о высоких материях, всегда старались завуалировать это в такой метафорической форме. И совсем не так просто бывает пробиться через метафоры и загадки мидрашей. Меня всегда приводит в ужас попытка представить мидраш. Есть такая книжка, называется «Мидраш рассказывает», которая стала очень популярна. По сути, представляет мидраш как такие сказки, как русские народные сказки, или сказки братьев Гримм, или еще кого-нибудь. Ни в коем случае нельзя воспринимать мидраши как рассказы или как истории, как в данном случае. История про воды, которых разделили, а они стали плакать и попытались обратно, а на них прикрикнули их. Для того, чтобы попытаться понять сказанное здесь, нужно привлечь серьезный массив знаний из самых разных источников устной Торы. И мы сможем это сделать благодаря тому, что написал один из моих учителей, Рав Эуд Раковский, в своей книге «Дат Тфила». К тому же так уж получилось, что эту книгу Пинхас Зидман перевел на русский язык. И почитаем его объяснение и попытаемся его понять. Что же он пишет? Смотрим в текст. «Вода – это стихия в мироздании, суть которой – сила жизни, размножения и роста». Когда мы говорим о любых физических объектах всегда мы различаем его физическую оболочку и его внутренний корень духовный. Еще древние греки начали говорить о внутреннем смысле каждого из объекта. Эйдос, как называл его Платон, идея. Если мы спросим, в чем идея воды, что представляет собой вода? Вода – символ жизни, это сила жизни. Если ученые сегодня хотят знать, возможно ли жизнь на какой планете, что они делают? Прежде всего ищут воду. Есть ли там вода или нет? Если там есть вода, жизнь возможна. Нет там воды, жизнь там невозможна. Вода приводит к тому, что все мы хорошо знаем, если мы заходим в сад, в котором все пожухло, то мы хорошо знаем, что если начнем поливать, то очень скоро увидим здесь зелень, зелень начнет пробиваться, а там уже появятся и цветы, а глядишь, и дерево начнет давать плоды. Рост, размножение, произрастание – все это то, что нам дает вода. Это духовный корень воды. А есть ли одно слово, которое может его обозначить? Возвращаемся к тексту. Вода дает возможность жизни и роста всему. Духовная основа воды происходит и развивается из высшего атрибута хесед. Хесед – это благодеяние или любовь. Суть качества хесед – одарять благом. Поясним. Когда мы говорим об атрибутах, это то, что называется мидот. Атрибуты, я не очень люблю использовать слово качество, а уж тем более в некоторых книгах слово мидот переводят калькой на русский язык словом мера. Речь не идет не про меры. Атрибуты – это те способы, которыми Творец мира проявляет себя в созданном им мире. Или способы воздействия, управления этим миром. Вот самое первое, самый первый атрибут, заложенный в основе всего творения, это хесед. Хесед означает стремление дарить благо, благодеяние, любовь. И он же лежит в самом основе творения, как говорит царь Давид в псалмах «Олам хесед ибане». Мир строится на любви, то есть Всевышний творит этот мир для того, чтобы дарить благо. А сотворенные в нем создания – это как раз те, которые смогут это благо воспринять. Вернемся в текст. Это качество раскрывается в самом сотворении мира. Мир строится на любви. Ведь в основе мироздания заложено намерение воздать благо сотворенным и дать им безграничное наслаждение. В этом суть стихии воды. Воздействие блага, жизни и безграничное умножение наслаждений. Так пишет Рабхаим Виталь в своей книге «Шарейк душа». От стихии воды происходит влечение к наслаждениям, поскольку вода взращивает всякие виды наслаждения. Ну и вот теперь мы подходим к разделению вод. Что это означает? Суть этого произошедшего в мироздании разделения, я бы прибавил от себя еще трагического разделения, говоря нашим языком, такова. Часть творения лишилась связи с совершенством, и таким образом все творение стало несовершенным. И так возникла реальность, в которой часть мироздания оказалась ущербной. То есть нижние воды, а именно о них говорится, они оказались ущербными, отдаленной от источника блага и нуждается в восполнении от второй части мироздания, оставшейся связанной с совершенством. Совершенство осталось в высших мирах. Делающий мир в высотах, имеется в виду осе шалом. Шалом от слова не просто мир, отсутствие войны, это шлемут, то есть совершенство. Творящий совершенство в высотах своих, именно там место совершенства. Там все части творения действуют согласованно, огонь и вода вместе. Высшие миры ближе к Всевышнему. Они получают его воздействие и благословение без ограничений. Поясним. Это разделение разделение высших вод от низших вод означает, что в творении теперь есть две части. Одни высшие воды, то есть одна часть творения, сохраняет связь с идеалом, с абсолютом, с совершенством, а вторая часть потеряла связь с ним. В результате оказывается ущербной. То есть самое первое последствие вот этого вот разделения вод – это возникновение в мире недостатка, ущербности, изъяна. Мы уже поясняли, почему в мире должен быть изъян. На эту тему много философствовали в средних веках. Как это получается, и как это понять, как абсолютно совершенный творец, который есть полное совершенство, почему он творит такой несовершенный мир? Ведь в этом мире так много недостатков. Получилось это не случайно. Творец намеренно дал возможность возникновению недостатка в мире. Ибо он хотел дарить своим созданиям не просто благо, а безграничное благо. А это, как мы выяснили и повторяли уже не раз, невозможно, если это благо будет получено как дармовая подачка. Дармовая подачка наряду с удовольствием, которое она дает, приводит к осознанию своей неполноценности и портит все наслаждение, как ложка с дегтем в бочку с медом. Для того, чтобы наслаждение было полным, для того, чтобы Творец мира мог дать своим созданиям максимальное благо, эти создания должны то благо заработать своим трудом. Заработать своим трудом, значит, должно быть место для работы. И если мир будет создан совершенным, то в нем нечего будет делать, работы в нем не останется. Поэтому мир создается незавершенным, в нем должен быть недостаток. И преодоление этого недостатка и будет работой, которую смогут совершить творения. Искоренить изъян – вот что они должны будут сделать. Для этого изъян должен возникнуть. Вот он и возникает. В результате чего? Что творение. Но обратим внимание, что не все творение оказывается сейчас ущербным, потому что тогда, скорее всего, у творения и не было бы вообще никакого стимула искоренять свои изъяны. А творение разделяется на две части. Одна часть связана, не потеряла свою часть, свою связь с совершенством, а вот вторая, низшие воды, которые называются водами, плачущими. Почему они плачут? Потому что они потеряли свою связь с абсолютом, с совершенством. Они отдаляются от Всевышнего, они отдаляются от совершенства, и в результате есть изъян. Снова вернемся к тексту. Высшие миры ближе к Всевышнему. Они получают его воздействие и благословение без ограничений. Они обладают преимуществом духовной формы. Другими словами, они способны воздействовать своим совершенством на нижние миры, поскольку таково свойство формы – воздействовать на материю. Они передают благословение Творца в нижние миры. Здесь Равраковский обратился к понятиям философским, которые фигурируют во многих книгах еврейских мыслителей Средневековья. Это понятия материи и формы, которые пришли к нам от Аристотеля. Для Аристотеля это было очень... Когда Аристотель объяснял возникновение того, что существует, то в конечном итоге он пришел к рассмотрению каждого существующего объекта как состоящего из первичной, совершенно первичной материи, не имеющей никакого собственного содержания, и пассивной, существующей только в потенциале, и активно воздействующей на нее субстанцией, которую он назвал морфос или форма. Речь, конечно же, не идет о какой-то там внешней форме, речь идет о внутреннем содержании. Вот если у нас есть стол, то этот стол можно рассматривать как состоящий, как минимум, из двух компонентов. Прежде всего, есть материя, древесина, из которой он сделан. А во-вторых, есть идея стола. Стол – это такая штука, на которую можно будет поставить компьютер, мышку, положить на него локти, положить на него еще и книгу, и стакан с чаем. Это идея стола. Ну, конечно же, должен быть еще как некоторый активный компонент, который превратит куски древесины в такой вот стол, придаст этому столу некоторую форму. Но когда мы говорим о форме, это не внешняя его форма, а это именно та самая внутренняя форма, то есть цель, целевая форма, ради чего создается эта штука. Какая в ней идея? Идея, чтобы была штука на четырех ногах, на которую можно будет поставить компьютер и мышкой по нему водить. Пример. Да? Вот это вот, вот это понятие. Так, то, что происходит здесь, если мы переведем то, что говорили до сих пор, в понятие аристотелевой и в дальнейшем рамбомовской философии, то здесь происходит разделение между материей и формой. Возникновение, как его мыслили древние, возникновение объектов, это есть, как потом философы назвали его, элеморфизм, то есть соединение этих двух элементов, а именно безликой, пассивной материи и действующей формы, которая придает смысл и содержание этой материи, и в результате чего древесина, деревяшки становится столом или еще чем-то более интересным. А вот здесь мы сейчас еще на стадии, когда как раз все разделяется, когда нижние воды отделяются от верхних, то есть остается материя бесформенная, бессодержательная. И, с другой стороны, есть материя, которая сохраняет свою связь с высшей формой. Посмотрим это в тексте. Высшие воды, высшие, обладают преимуществом духовной формы. То есть у них есть связь с целевой формой, с содержанием, с морфос. Другими словами, они способны воздействовать своим совершенством на нижние миры, поскольку таково свойство формы – воздействовать на материю. Они передают благословение Творца в нижние миры. Ведь форма, то самое целевое содержание, оно воздействует. У нас есть просто деревяшки, но когда форма облачается в материю, соединяется с материей, то в результате материя преображается. И от совершенно пустой, бессодержательной материи она развивается в нечто уже, что имеет внутреннее содержание. Это уже стол, это уже не просто деревяшки. Форма, вот эйдос, то есть цели, внутреннее содержание, воздействует на материю, та воспринимает это воздействие, в результате получается уже нечто. Стало быть, высшие миры, высшие воды, как их называет здесь Мидраш, сохраняя свою связь с абсолютом, с совершенством, способны воздействовать на низшее, то есть форма, которая, можно сказать, оплодотворяет бесформенную материю. Читаем дальше. Нижние воды были отдалены от Создателя, лишены совершенства. Как и все материальное, они ущербны. У них нет ничего собственного. Есть только то, что они получают свыше. Материя ограничена и предельна. Отрешена от бесконечного благословения. И вот как это определил Рав Ицхок Айзек Хавер в своей книге «Ор Тора». Пишет он так. В мире есть два вида управления. То есть то, как Всевышний управляет миром, воздействует на него. Есть две системы. Одно управление – это в рамках природы, то есть в рамках ограничений природы. А второе управление, стоящее над ограничениями природы. Управление же называется словом «вода». И как от воды зависит жизнь всякого создания на земле, так и воздействие провидения Всевышнего есть жизнь миров. И оно поэтому уподоблено воде, как источник жизни свыше. Так вот, есть у нас вода под небосводом – это управление в рамках природы, а вода над небосводом – это уже высшее провидение. Так вот, цель разделения. Теперь вопрос, для чего все это нужно было? Для чего нужно было разделять на две системы воздействия? Для чего нужно было разделять на отдельно форма от бесформенной материи, безликой, бессодержательной материи, высшие воды от низших вод? Зачем это так? В принципе, это подобный вопрос-то мы уже задавали. Когда мы говорили еще о той самой воде, которая крутится в круговорот воды в природе, мы спросили, а зачем так нужно было делать? Почему бы вода просто... Ну, была бы она на земном шаре вода, ну и поливали бы излейки, овощи и фрукты. Нет. И вот там Рав Ирш дал это определение. Так строится все мироздание, а именно это антитеза дарящего и воспринимающего. Дающего, воздействующего и того, кто воспринимает воздействие. Так вот, мы видим, что та же самая идея, она раскрывается здесь. Воды разделяются. Разделяются на высшие воды, которые связаны с совершенством, с абсолютом. И они способны воздействовать на низшие воды, которые только воспринимают. У них самих своего собственного ничего нет. Они сами ущербны. Они сами имеют недостаток. Они осознают, как бы этот недостаток, это тот самый плач их. Они стремятся к восполнению своего недостатка. И они в состоянии это сделать, если получат воздействие от высших вод. И это две разные системы управления миром, как объясняет здесь Рав Ицхак Айзек Хавер. Возвращаемся к тексту. Цель разделения вод в том, чтобы создать возможность свободы выбора и служение человека. Ведь в совершенном мироздании нет места для выбора, как писал Рамхаль. Несомненно, Бог мог сотворить человека и всю Вселенную абсолютно совершенными. Более того, было бы естественно для него сделать так. Но когда его мудрость постановила дать человеку возможность самому привести себя к совершенству, он сотворил эти творения несовершенными. Только тогда произошло это разделение, появилась возможность отделить и оторвать нижние миры от высших, повлечь тем самым усиление зла вследствие погружения низших в материальность и тем самым создать мироздание ущербным. С другой стороны, есть также возможность приблизить и объединить миры, исправить изъян, создавшийся из-за этого разделения. Поясним. Так, цель мы уже определили в первом предложении. Почему произошло это разделение вод? Благодаря нему произошло возникновение недостатка, изъяна в творении. Часть творения оказалась ущербной, без связи с абсолютом, совершенством, и отсюда несовершенство, то есть недостаток. Но этого мало. Недостаток был необходим для того, чтобы творения могли его восполнить, чтобы они смогли заработать благо своим трудом. Но если они будут запрограммированы на устранение изъянов. Если их это действие будет жестко детерминировано, то тогда это не будет их действием. То, что я не могу не сделать, не считается моим действием. Об этом мы достаточно подробно говорили. Поэтому творение должно быть, по крайней мере, центральное творение в мире, должно обладать свободой выбора. Но свобода выбора в условиях совершенство невозможно. Что означает свобода выбора? Это значит, что несмотря на то, что я понимаю, что от меня Творец хочет, вместе с тем я не чувствую себя вынужденным делать только то, что Он хочет. Вынуждены все остальные. Земля вынуждена вращаться вокруг Солнца, а Луна вокруг Земли, а вода вынуждена испаряться, подниматься, образовывать тучи, облака, потом проливаться дождем. Все они не имеют возможности сделать как-то иначе. Луна не может решить в один прекрасный день, что ей до смерти надоело крутиться над этой треклятой землей, которую она уже видеть не может, и все, что происходит на этой земле, это только ужас один, и так уже тысячи лет, и сколько уже можно. Ну, не может она улететь в другое место. Все, что создано в мире, оно работает автоматически, выполняя заложенную в них Творцом мира программу, за исключением одного центрального творения. Это человек, который имеет возможность не подчиниться. Он знает, что Бог от него хочет. Он знает, что тот хочет от человека, чтобы тот своими действиями ему служил, тем самым искореняя недостатки свои. Но вместе с тем он ощущает способность и возможность ему не подчиниться. И если он это делает, делает он это по своему собственному выбору. Это его решение, это его действие. Но если бы человек был совершенным, то никакой мысли о том, что можно не подчиниться Богу, не было бы никогда. Поэтому сам недостаток, он с одной стороны дает возможность работы по устранению недостатка, а с другой стороны он сам обеспечивает возможность того, что будет свобода выбора, то есть устранение недостатка будет заслугой человека. Ибо то, что я не мог выбирать, то, по отношению к чему у меня не было свободного выбора, не является моей заслугой, это очевидно. Соответственно, вот это вот разделение, вот, оно и дает возможность возникновению недостатка. И теперь свобода выбора что означает? Что та часть творения, которая ощущает в себе ущербность и недостаточность, и поэтому ощущает возможность, по крайней мере, две возможности. У него есть выбор у этого творения. Либо постараться подняться и примкнуть к высшим, к источнику совершенства, приблизиться, насколько это возможно, к источнику совершенства. А приближение к источнику совершенства и означает искоренение недостатка. Либо наоборот, еще больше отдалиться. И тогда недостаток развивается, дистанция-то растет, отдаление от абсолюта, отдаление от совершенства все больше и больше и больше. И чем дальше в лес, тем больше дров, тем больше недостатков. И недостаток уже трансформируется и получает уже настоящее зло, настоящее, махровое. Посмотрим это еще раз словами Раковского. Только когда произошло это разделение, появилась возможность отделить и оторвать нижние миры от высших, повлечь чем самым усиление зла вследствие погружения низших в материальность и тем самым сделать мироздание ущербным. Вот как проявляется свобода выбора. С другой стороны, есть также возможность приблизить и объединить миры, исправить изъян, создавшийся из-за этого разделения. Сказал Раби Леви, снова Мидраш, верхние воды – мужское начало, нижние – женское начало. Высшие воды остались на уровне формы, а суть нижних вод – пустая материальность, подобно знакомой нам воде, которая не имеет своей формы, но принимает форму сосуда. У воды нет особой формы, и поэтому на святом языке слово «вода» всегда множественного числа, «маим», буквально «воды», а единственного числа нет. Сегодня это, в эпоху политкорректности это звучит совершенно ужасно. Сегодня нужно все время говорить, что все абсолютно одинаковые, и женщины с мужчинами абсолютно одинаковые, только их общество приучило одних быть женщинами, другими мужчинами. Это, конечно, ерунда. Есть два начала – женское начало и мужское начало. Та самая антитеза, которую мы впервые встретили в словах Рав Ирша, антитеза дарящего и воспринимающего – это и есть обозначение мужского и женского начала. Мужское начало – активное, воздействующее, дарящее. Женское начало – воспринимающее. Небо и земля. Небо – мужское начало, земля – женское начало. Оно, земля, воспринимает тепло, воду, влагу. Тепло и влага оплодотворяют землю, и в результате в ней появляется растительность. И появляется плод. Восприняв воздействие, земля создает плоды. Вот это вот понимание, оно проецируется здесь и на разбираемый нами вопрос. Высшие воды и низшие воды. Низшие воды, ничего собственного у них нет. Это бессодержательная материя. Она способна только воспринимать. Это женское начало. Высшие воды – это то начало, которое способно дарить, воздействовать. Это мужское начало. Но между мужским и женским началом есть известные отношения. Женское начало тянется, притягивается к мужскому. Оно жаждет воспринять воздействие от мужского начала. Но и с другой стороны, мужское начало тоже льнет к женскому. Ибо само по себе оно, пока оно не воздействует, оно не выполняет своей функции, ради которой оно и существует. Смотрим дальше в текст. Нижние воды стремились вернуться к своему источнику и корню. Это самое стремление и есть стремление женского начала к мужскому. Нижние воды стремились вернуться к своему источнику и корню. Продолжаем дальше по тексту. «Быть близко к Создателю». Сказал им Всевышний, поскольку для меня, для моей славы вы сделали это, высшим водам не будет позволено произносить песнь, пока не получат разрешение от вас. То есть высшие воды не выполняют своего назначения дарить, пока они не воспринимают их воздействие низшие воды. Без желания низших вод воспринимать не работало бы воздействие. Мы знаем, как происходит кормление, когда рождается новорожденный ребенок. У матери есть возможность воздействовать на него, быть здесь, в данном случае, мужским началом. Но для этого ребенок должен хотеть есть. И только его желание есть пробуждает производство молока у матери. Если ребенок сосет слабо, недостаточно хочет есть, то и молоко не производится. То есть возможность высших дарить благо зависит от стремления низших получать это благо. Возвращаемся в текст. Вот это и означает, что высшим водам не позволено будет произносить песни, пока не получат разрешение от вас. Более того, в будущем вы попадете на жертвенник в виде соли и возлияния воды. То желание, то стремление вернуться к своему прежнему уровню, вновь приобщиться к Творцу, дает им возможность исправления. Это потенциал возвышения, существующий в каждом создании, даже самым низком и материальном. Поскольку корень каждого создания и есть духовный источник, из которого он спустился. Вот здесь причина влечения материи принять форму. Это уже понятие аристотелевой философии. Материя сама по себе бессодержательная, но она стремится получить форму, то есть получить содержание внутреннее, смысл и цель от эйдоса, от высшей формы. Ведь ее корень, материя, откуда-то она возникает? Она же, это только у Аристотеля материя, она сама по себе существовала, сама по себе вечно существовала и ничего не... А мы-то понимаем, что это не так. Материя возникает, но возникает она от высшего корня. Ведь ее корень, я возвращаюсь в текст, ведь ее корень оттуда, из того высокого уровня формы, а каждый объект стремится к своему корню. Материя не может существовать сама по себе. Она стремится к своему корню, стремится принять форму. Это и есть влечение женского начала к мужскому. Но форма также стремится к материи. Без нее она абстрактна, и у нее нет выражения в реалиях материального мира. Воздействующий влечется к объекту своего воздействия, ибо он тоже не может быть без получателя, на которого он воздействует, и ему нужен получатель. Об этом-то и сказано. Влечение дождя к земле, поскольку дождь воздействует, и он не может без получателя. Поэтому дожди нуждаются в получателе, в земле. И вот когда в нижние воды показали свое сильнейшее влечение прилепиться к корню, как там было сказано в Мидраше, что нижние воды плакали. В этом проявилось их желание, их стремление соединиться со своим корнем. Вот тогда они получают действительно благословение. И тогда Всевышний их утешает. Вы остаетесь низшими. Но у вас есть возможность приподняться. Где это есть возможность? Вот когда будет храм, то самое место, которое соединяет, как говорили наши мудрецы, храм, который соединяет небо и землю, который соединяет и является вот этим самым проявлением соединения высших и низших, неба и земли, дающего и воспринимающего, вот там нижние воды и попадают на жертвенник. Происходит то самое восхождение. Они попадают туда в виде воды, в праздник Суккот, они попадают туда в виде соли, которую кладут на все жертвоприношения. Вот здесь и происходит то самое возвышение. Здесь и начинает работать та самая система, благодаря которой низшая часть творения, в которой есть недостаток, в состоянии подняться для того, чтобы воспринять воздействие совершенства от высших. Там, где есть это стремление, там, где есть этот плач, вот, там, где есть это стремление женского начала, прильнуть к мужскому, воспринять от него, именно там и возможно завершение всей картины. Когда есть единение дающего и воспринимающего, единение, которое происходит, то есть прежде всего, символично, на жертвеннике, когда нижние воды поднимаются на жертвенник, и вот тогда и происходит воздействие высших на низшее, когда низшее получает свое содержание, получает свой смысл, и благодаря этому искореняется изъян, искореняется недостаток, благодаря этому и достигается совершенство всего творения. Вот такой мидраш, который мы прочитали и постарались, насколько это можно, его сегодня объяснить.